Алексей Ильич, мы сейчас поговорим на тему, которая во всех новостях прозвучала, но хотелось бы тоже на нее с такой духовной стороны посмотреть. Это закон на Украине о запрете канонической церкви, чтобы Украинская Православная Церковь была запрещена. Там, в эти тонкости законодательные даже не хочется вдаваться, потому что видно, ну, как все шито белыми нитками. Цель понятна – изничтожить каноническую церковь. А зачем? Вот что так не имется? Почему воюют с православными и с Христом? Ну да, через такие истории, ведь с ним и воюют. Это же не война конкретно там с церковью, это война вообще с Богом, как мне видится. Зачем все это происходит?
Так ты спрашиваешь, зачем или почему? Это разные вещи.
Ну давайте начнем сначала, почему это происходит, это важнее, а потом вот так, уже перейдем, да, на зачем.
Ну, это другое дело, здесь какая-то логика просматривается. Есть общий закон всего происходящего в нашей человеческой жизни, который касается как отдельного человека, так и общества, и народа. Это закон, о котором я уже говорил многократно, и сейчас просто кратко напоминаю. Он звучит, его можно сформулировать таким образом, что духовное состояние человека или духовное состояние народа так определяет и внешние стороны его жизни. Причем как определяет, каким образом, это, к сожалению, мы просто не знаем. Мы видим, что это происходит. Но каким образом и когда это произойдет, это совершенно, так сказать, непредсказуемо, поскольку тут уже наш взор туда глубже не проникает. Одним словом, духовное состояние человека, оно может породить все, что угодно. И земное благополучие, и благоприятные климатические и природные смены, и, напротив, родить и войны, и болезни, и несчастье. Все зависит, одним словом, от духовного состояния. Это, так сказать, закон своего рода. И не зная, как это выразится, он в каких формах, это другое дело. Но закон именно такого. Так что, если говорить сейчас и об этих событиях, то мы должны четко сказать, с христианской точки зрения никаких случайностей нет. Нет случайности, все закономерно, представьте себе. Вот в чем дело. В данном случае мы не можем сказать конкретно, что какой народ больше, так сказать, сейчас духовно обнищал, может быть, или духовно более заболел, какой украинский или народ, русский или народ. Я говорю о двух странах, просто говорит. Это об этом сказать совершенно невозможно. Это очень трудно. Потому что внешних выражений недостаточно для того, чтобы уже судить о внутреннем состоянии. Но что наверняка причиной является духовно-болезненное состояние, в этом мы никак не можем сомневаться. Хотя я понимаю, конечно, очень многие вознегодуют, что мы грешные, что ли? Мы русские грешные, что ли? Мы украинцы, что ли, грешные, да? Но это же глупые будут возражения, просто потому что это только слепой может не видеть того, в каком действительно мы духовном состоянии находимся. Вот общее положение. А что сказать в отношении конкретных вещей, что именно законные, я назову так, Украинская Православная Церковь подвергается сейчас этим, ну, гонениям? И не только гонениям, а просто можно сказать, что уже вот-вот и полному запрету. Неудивительно нисколько. Всегда гонения начинаются с праведников, а не с грешников. Почему? Вот это интересно, правда же? Самого праведного и святого. Посмотри, кто полагает душу свою за людей своих? Кто гибнет прежде всего? Герои. Герои. Это интересно. Кто больше всего молится за каких-нибудь скорбящих, страдающих? Праведники. То есть наиболее чистые люди, обратите внимание. То есть они более всех страдают своей душой за происходящие какие-то несчастья. Вот. Так и в данном случае я вижу первый, то есть, ну, не первый, это мы считать не можем, но как раз жертвой того духовного оскудения, которое, следовательно, поражает и украинский народ, это является гонение на действительно православную церковь. Это закономерно. Только нельзя думать так, что, значит, она самая плохая, что ли. а какая-то другая лучше. Мы не знаем вот этих законов, по какой причине что происходит. Но общее положение именно таково. И поэтому в данном случае мы можем только говорить еще о чем. О том, что действительно сейчас на Украине, и это можно видеть по очень многим фактам, что там руководство Украины находится в самом, я бы сказал, ужасном духовном состоянии. Мы это видим. Видим по многим высказываниям и по многим действиям. И, видимо, сейчас по тем же духовным законам именно им дана власть для того, чтобы творить эти беззакония. Значит, таково состояние. Действительно, как описал апостол, время начаться суду с Дома Божьего. Есть такие, прям такая фраза великолепная. Время начаться суду с Дома Божьего. Подумайте только. Мы бы сказали, почему не с самых грешников? Не этого Зеленского бы надо, кажется. Нет. С Дома Божьего. Почему? А потому, что церковь является закваской того общества, в котором она существует. Это самое здоровое зерно. Это та закваска, которая в конце концов одухотворяет все это общество. И те изъяны и недостатки, которые происходят в ней, с особой силой выражаются прежде всего и на ней, и на всем обществе, в котором она существует. Вот, наверное, общая причина. О деталях разве мы можем что судить? Но главное – время начаться суду с Дома Божьего.
А что это за суд?
Суд? Ну, когда мы говорим суд, то, наверное, подразумеваем, что это такое, в общем-то, вещь очень неприятная. Это неоднократно упоминает митрополит Филарет Дроздов, говоря о состоянии, например, нашей Русской Православной Церкви в его время, говоря, например, о Святейшем Синоде, о котором он выражался, что, наверное, с многих надо было бы даже снять сан. Даже так выражался. Представляете? Вот что такое суд. Суд – неприятная вещь. Правда, иногда он и оправдывает, конечно, но даже сама процедура суда, она уже неприятная. Это уже сущее наказание. Но еще больше, когда этот суд приводит к последствиям более печальным. Так что ситуация именно такова. Случайностей нет. Видимо, нужно церкви Украины очищаться. Очищается все. Любая жертва очищается, как пишет апостол, огнем.
Это поэтому вот это захватывают храмы. Вот да. Сейчас была история, когда батюшке повестку дали, просто за бороду захватили, иди на войну. Не военным к священникам, не капелланам, а вот автомат, крест снимай, автомат в руки.
Да, да, конечно. Ну, мы же это видим в революции 17-го года, что происходило. Верующий светский, как вам нравится это? Но пишут, как все, русская церковь находила в зените своей славы, все, и вдруг. А святые, и такие же образованные люди, и прекрасно видящие, плакали и рыдали о том, что происходило с русской православной церковью перед революцией. То есть это шел процесс давно, но к какому состоянию она пришла? К какому? К такому, что как корова языком слезнула все практические храмы, монастыри, духовные школы и священство, то есть духовенство и монашество. Вот в каком. Ян Кронштадтский плакал и рыдал, и говорил, кровью обливается душа моя, когда я вижу состояние нашего православного народа. Мы это никак не хотим признать. Это очень больно. Как это наш православный народ? А они говорят так. Духовные – это святые, и духовные они видели состояние души. Мы же скажем, нет, это богоборцы. Богоборцы. Знаете, кто такой богоборцы? Это собака, которая на привязи. Хозяин спустит ее, и собака начнет кусать и рвать. Возьмет
и удержит. Вот в чем дело-то. Они только жалкие слуги, не понимающие даже того, что им Бог вдруг позволяет им свои кровожадные страсти осуществить. Позволяется. А почему позволяется? Позволяется по той причине, по которой у человека, например, делаются операции, и гангренозные члены удаляются. Ужасная вещь. Говорит, как это такое? Отрезает руку, ногу. Это изуверство. Нет, не изуверство. Необходимая операция. Иначе бы все тело умерло.
Есть же, значит, здесь какие-то люди, которые и церковь не любят, и Христа не любят.
Вы же кричите о свободе. Почему же молчите сейчас?
Мы вот Святая Русь, поэтому нам ничего делать не нужно.
Самое страшное – это самомнение.
Как же так? Ведь люди сейчас подумают, надо выходить на митинг.
В человеке должно быть первичным духовное начало, а не животное.
Мы не видим, в какой степени, что, но именно происходит это. Так происходило у нас с русской церковью в 1917 году. Частью которого была и Украина, кстати. Все это теперь просто повторяется. Пока это повторяется сейчас на территории Украины. Но это может произойти затем и на других территориях. Я не говорю, что у нас. Нет.
А я скажу,
да,
потому
я
что...
Я не хочу, да.
Алексей Ильич, потому что есть такая тенденция непонятная. Вот когда стали пропадать... Там, с рекламных вывесок или вот с купюр даже кресты. Ну, это в России. Вот,
кресты.
Ну, подготовили 1000-рублевую купюру, на храме нет креста. Говорят, ну как, его же и не было там. Ну зачем тогда его использовать для купюры? А рядом мусульманский полумесяц. Вот мы решили так показать. И такого очень много было.
Вот. Да.
То есть есть же, значит, здесь какие-то люди, которые и церковь не любят, и Христа не любят. Здесь, не там на Украине, а здесь.
Да.
Которые немножко затаились, и вот как могут, пока где им позволительно, они и кусают.
Ну вот я вам и говорю, что сначала это было общее на территории и России, и Украины, и Белоруссии. Да, на территории Советского Союза. Вот. Сейчас это территория Украины. Но надо это учесть, что если мы не изменимся, если мы начнем благодушествовать, что наша церковь ура, если они каются в своих грехах, то тоже произойдет и здесь. По крайней мере, такое пророчество было. Под которым я вот слышал своими ушами, когда монахини старого досоветского монастыря Шамбардинова говорили, что оптинские старцы говорили, что опять откроются храмы. Они с таким недоверием. Это представьте себе, это в 50-х годах, эти гонения 60-х, так? И что прибавлять дальше? Но ненадолго. В Украине уже, пожалуйста, ненадолго. Вот так. Мы никак не хотим понять, что мы не невия. И единственный способ спасения от всяких этих вещей – не какие-то международные договоренности. Вот сейчас закрывают храмы, и все международные молчат. Свобода, где же свобода? Исповедная религия. Вы же кричите о свободе. Почему же молчите сейчас? Почему не запретите сказать «все»? Нет, ничего не стоит все их эти обманы. Вот так. Вся их свобода. Ровным счетом никакой свободы нет. Одно лицемерие, лукавство. Кстати, против чего на протяжении всего Евангелия мы слышим из уст Христа. Не обличает грешников, ни мытарей этих, ни блудников, даже не убийц. Хоть раз он обвинил хоть какого-нибудь убийцу? Нет. А горе вам лицемеры. О, лукавство! Вот, оказывается, что самое страшное и что поражает более всего человеческую душу. Так что вот, что мы имеем. С Украины опять началось. Не знаем, что будет дальше.
Алексей Ильич, Просто когда мы так высокомерно на все это смотрим, на Украине, что у них вот так происходит, они грешники, а у нас-то все хорошо, мы Святая Русь. Но когда произносим Святая Русь, мы ее ставим как цель, там, как идеал, не как уже все свершившееся, а как идеал, которого нужно достигнуть, и до него очень далеко. И вот это вот как раз вот это пространство, как раз оно очень опасное, которое мы сами для себя выдумываем. Его нет, но мы его выдумали, что мы вот Святая Русь, поэтому нам ничего делать не нужно. Мы такие крестоносцы, которые... Вот это меня пугает, когда я слышу.
Ну вот, пугает. Я вам хочу сказать, что самое страшное – это самомнение. И самое необходимое – это покаяние. Если мы не станем на путь покаяния, а сейчас вы скажите, в чем кается церкви нашей, в чем кается? У нас же красота, полная свобода сейчас у нас. Такой, наверное, никогда не было в истории. Да сколько хочешь, открывай храмы и монастырей. Если мы не будем каяться, я говорю, в каком, во всем всенародном масштабе, а не каком-нибудь, но, конечно, индивидуальном, это ясно, то, наверное, все произойдет закономерно, так, как уже происходило не раз. Митрополит Арсений Киевский в 60-х годах XIX века еще прямо говорил, мы находимся в условиях жестокого гонения на церковь под видом лукавого попечения о ней. Вы слышите, в 1860-х годах, что говорит киевский митрополит, мы находимся в жестоком притеснении под видом лукавого попечения о ней. Это кто-нибудь внял? Нет. Писали святители, прямо писали, а Илларион Троицкий что писал? О, он прям бедный не знал, это говорит, это неблагодарный этот синодальный период, что делал с церковью только, а мы восторгаемся. Православная церковь России, да, жестокое гонение. Кто был оберпрокурорами? Кто был? Масоны, князь Голицын какой-нибудь. Все делали, что прикажет. А масонство, как пишет один автор, Александровский, из книги «Пережитого в чужих краях» писал, имеет свои тайные цели уничтожения христианства, но не других религий. Вот так. Так что сейчас на Украине это происходит. Происходит.
А вот вы
это
сказали...
дай Бог нам, чтобы обратить внимание. Вот что видите, что происходит, оказывается. Пока не поздно, Ниневия, кайся.
Вот мы видим, что там истребляют людей, но получается, им важно и душу истребить. То есть вот это вот и есть, может быть, линия масонства.
Так и опять, странное дело, у нас революция 1917 года неужели не показала нам, какие тут принимались законы и какие еще больше беззакония какие. Мы никак не можем, странное дело, на одном и том же месте мы опять набиваем себе шишки. Ну вот же, показали, смотрите, что... Семинаристы и академисты стояли в первых рядах революционеров. Ну, можете себе представить это? Почитайте, что писал митрополит Вениамин Фетченков. Какие ужасы творились только в революции. Кем? Кем? Я не говорю там о коммунистах и прочих. Нет, нет, нет. О людях, причастных к церкви, церковных, воцерковленных. Мы это любим очень слово «воцерковленный». Да, и стреляют своего ректора, обливают кислотой свое начальство. Что? Кто? Представляете? Вот в чем дело. Мы смотрим и не видим. Не видим. Так вот, сейчас Украина нам опять подает сигнал. Сигнал. Ух, какой страшный сигнал. Для того, чтобы мы подумали, обратили внимание, все внимание на духовную жизнь, а не просто на внешние формы религиозной жизни. Это сигнал. Ну, что будет?
Алексей Ильич, что делать людям? Все равно же смотрят с Украины, те, кто в Киеве, там, в Одессе, в Харькове. Вот, они все равно смотрят эти программы. Что делать людям, которые оказались в таких условиях? Потому что вот этот вот главарь Раскольников, он на проповеди... в захваченном храме сказал, что мы все равно всех обратим в ПЦУ, то есть вот в эту раскольничью организацию. Все равно все верующие придут сюда. Что делать людям? Как быть? Но с другой стороны, были призывы вот владыки Черкасского, когда говорит, спасайте антиминцы, батюшки, берите антиминцы, уходите в леса. Говорит, да неважно где, будем там служить. Это время мученичества и исповедничества.
Леса, да. Ну вот все время вот мы все думаем внешними средствами, только внешними средствами мы можем что-то сделать. Никто не хочет обратить внимание на одно простое слово – покаяние. Никак. Ну почему бы вот сейчас Украинской Православной Церкви не объявить, ввиду того, что происходит, когда явно идет дело к уничтожению Церкви как таковой, возлюбленные во Христе, братья и сестры, объявляю вам, вот такую-то пятницу, субботу, всеобщий пост, всеобщее покаяние, всеобщее затем причащение в субботу или воскресенье, и показать, что происходило с Ниневией. Почему? Почему не обращаем внимания на это? Мы обращаемся во все там в ООН, международные организации, экуменический совет и прочее. Все делаем. А почему об этом молчание? Я никак не понимаю. Мы же верующие же люди, и мы же понимаем, что грех – это рана. Это рана. И надо лечиться. И что лечение от этой раны – это именно покаяние. Ведь, понимаете, покаяние совсем не заменяет всех этих внешних действий. Оно просто является самым эффективным. А внешние действия, пожалуйста, конечно. Вы лечите рану, но вы и одеваетесь как следует, и повязку делаете. Это все понятно же. Не исключает. Но беда, когда все внимание обращаем на это, но не делаем самого главного. Вы меня спрашиваете именно о том, что с христианской точки зрения. Я понимаю, с христианской точки зрения, что нужно делать это усиленно. Прямая проповедь, обращение, назначение дня. Дня всеобщего, если хотите сказать, вот хотя бы один день попаститься, как Ниневия, и покаяться, причаститься. И это делать раз, и, может быть, еще надо смотреть. Вот что требуется.
Как же так? Ведь люди сейчас подумают, надо выходить на митинг.
В человеке должно быть первичным духовное начало, а не животное. И христианство прямо говорит, если у вас сердце будет наполнено всякими гадами, не нужно тогда ожидать того, чтобы и наша внешняя жизнь стала лучше.
Алексей Ильич, вы сказали, что необходим пост для того, чтобы разрешить такие земные события, там, остановить уничтожение церкви, сломить вот эти вот сатанинские
пост
дела.
И только?
Ниневия, что нужна. Нужно покаяние.
А, другое дело.
Ну, как же так? Ведь люди сейчас подумают, надо выходить на митинг, надо там свергать этого Зеленского, только там дела на фронте могут разрешить все происходящее. А вы предлагаете вообще с другой стороны заходить? Какой-то непонятный, нелогичный. Почему?
Ну, потому что я считаю все-таки, что в человеке должно быть первичным духовное начало, а не животное. Да все, посмотрите, все животные, как они беспокоятся о своем внешнем состоянии. Они ищут пищу, ищут наилучших условий жизни. Если меняются, они перебегают. Но мы-то не животные все-таки, мы люди. И у нас первичным является наш ум, наше мировоззрение, наше понимание смысла жизни. Так вот, с христианской точки зрения, конечно же, является прежде всего и главным, что само собой разумеется, это наше духовное состояние. И христианство прямо говорит, если у вас сердце будет наполнено всякими гадами, в них же не есть числа, как мы это видим, в Псалтире хорошо говорится, всякими гадами, не нужно тогда ожидать того, чтобы и наша внешняя жизнь стала лучше. То есть она может стать, ну, как у гадов. Но для человека это неестественно, и он будет еще больше страдать тогда. Поэтому я и говорю,
что нужно обратить внимание, особенно когда мы говорим о том, что называется церковью, прежде всего должны говорить о том, как изменить наше духовное состояние. Оно первично. Оно гарантирует нам и нормальное состояние нашей внешней жизни.